Вот что собой представляет CloudOS. Еще раз подчеркну, это не продукт, это стратегия, это наш подход к решению задач, с которыми сталкиваются современные IT-департаменты. Ну и теперь давайте, что называется, перейдем от слов к делу и поговорим о том, как выглядит один из вариантов настройки создания гибридной сети. Гибридной сети, в которой часть ресурсов располагается в вашей локальной инфраструктуре, в вашей Active Directory, часть ресурсов располагается в Windows Azure, в публичном облаке Microsoft, и при этом точно так же принадлежит вашему лесу AD.
Ну, Саш, прежде чем мы перейдем непосредственно к докладу, мне хочется напомнить, что не забывайте оценивать наши доклады после того, как они проходят. Каждая оценка, которую вы оставите и в совокупности с адресом электронной почты вашей, позволит вам получить 50 баллов на портале Academy MBA и Microsoft Virtual Academy, так что не забывайте нас оценивать. Ну, а дальше, конечно же, поговорим про основы гибридных облаков. Начнем с самого простого, с сетей.
Да, я хотел бы в этом смысле быть дальше максимально конкретным. Надеюсь, я не очень расстроил вас в своей части про CloudOS. Поэтому дальше все четко по шагам. Будем смотреть, как можно строить гибридную инфраструктуру. Я поговорю о том, как выглядит создание такой гибридной сетки. А дальше мы посмотрим, что с этой сетью можно делать, как в нем можно разворачивать виртуальные машины или приложения. В конечном итоге мы все делаем для этого. Итак, в ближайшее время мы с вами обсудим, наверное, три основных вопроса. Как построить туннель между локальной сетью и виртуальной сетью Windows Azure? Для того, чтобы вот этот кусочек сетки Windows Azure выглядел для вас как там еще один удаленный участок вашей сети. Но подобный подход используется, например, при построении филиальной сети, когда есть головной офис, есть удаленное подразделение, филиал, мы соединяем там туннелями нашу главную сетку с сегментом в этом филиале и начинаем его использовать так, как если бы он находился здесь же. Разница только в скорости канала. Такой же подход можно применить и по отношению к Windows Azure. После того, как мы такую сеть построим, мы поговорим о том, каким образом теперь вы можете разворачивать виртуальные машины и приложения внутри них, там, вот в этом удаленном кусочке сети Windows Azure. И, соответственно, как эти виртуальные машины могут быть связаны с всей оставшейся локальной инфраструктурой. Ну и последнее, о чем мы поговорим, это как к созданной гибридной сети подключить уже имеющиеся виртуальные машины, которые, может быть, вы уже эксплуатируете в Windows Azure. И здесь есть определенные тонкости, которые надо иметь в виду. Таким образом, содержание моего доклада выглядит примерно так. Мы сначала обсудим, в принципе, как взаимодействуют по сети с внешним миром виртуальные машины Windows Azure. Затем мы обсудим, что такое виртуальная сеть Windows Azure, каковы ее особенности, потому что эти виртуальные сети отличаются от того, что мы привыкли понимать под виртуальной сетью, например, в гипервизоре. Ну и посмотрим дальше, как создается машина виртуальной сети, как подключаются к этой виртуальной сети машины, которые уже существуют. И я постараюсь большую часть из этих шагов продемонстрировать. Начнем мы с раздела о подключениях и конечных точках, ну и давайте определимся заодно с терминологией. Итак, начиная с апреля этого года, Windows Azure предоставляется сервис виртуальных машин и виртуальных сетей. С виртуальной машиной, ну, вроде бы все понятно. Мы создаем на портале Windows Azure или через команды Windows Azure PowerShell виртуальную машину, устанавливается в эту виртуальную машину какая-то гостевая операционная система, и мы начинаем эту гостевую операционную систему использовать. Но каждый раз, когда Windows Azure вы создаете виртуальную машину, при создании вам необходимо указать имя облачного сервиса, Cloud Service. И вот это понятие нам надо чуть более детально рассмотреть. Фактически, любая виртуальная машина, которую вы запускаете в Windows Azure, представляет собой вот такой облачный сервис, как и все другие услуги, которые предоставляет Windows Azure. По умолчанию имя вот этого облачного сервиса совпадает с именем виртуальной машины, если вы при создании виртуалки не укажете обратное и не назовете этот облачный сервис как-то иначе. Что, по сути, позволяет вам сделать вот этот облачный сервис, для чего он создается? Фактически облачный сервис – это некое имя, которое разрешается в интернете, и благодаря которому вы можете снаружи через интернет подключиться к этой виртуальной машине, например, с помощью RDP-протокола, и что-то внутри этой виртуальной машины сделать. Но совсем не обязательно каждая виртуальная машина принадлежит одному облачному сервису. Вы можете, например, в Windows Azure поднять несколько виртуальных машин, в данном случае вот 4 вы видите, и объединить их в рамках одного облачного сервиса. Это означает, что у всех у них, у четырех, будет одно доменное имя, ну, вернее, одно имя DNS. И если, например, в этих четырех машинах поднята служба EIS и развернут какой-то веб-сайт, нет никаких проблем с помощью Windows Azure объединить эти четыре виртуальные машины в один NLB-кластер. И вот как раз балансировку входящего трафика по этим веб-сайтам внутри виртуальной машины берет на себя, опять же, Windows Azure. А клиенты, которые подключаются к этому веб-сайту, обращаются вот по имени DNS, который соответствует облачному сервису. И с таким именем облачного сервиса, естественно, связан, соответственно, внешний белый IP-адрес. А уже когда трафик приходит на этот IP-адрес, задача Windows Azure распределить его с помощью своих аппаратных балансировщиков между этими виртуальными машинами. Таким образом, виртуальные машины Windows и Azure могут взаимодействовать с внешним миром через интернет и могут взаимодействовать между собой, будучи запущенными в рамках одного облачного сервиса или в рамках одной виртуальной сети, о которой мы чуть позже поговорим. Вот это взаимодействие осуществляется технически с помощью так называемых endpoint, конечных точек подключения. И для каждой виртуальной машины существует одна или несколько входных точек подключения, input, endpoint, и существуют внутренние точки, благодаря которым машины взаимодействуют Windows Azure между собой. Для входной точки мы можем настроить в качестве порта конкретного любой порт по TCP и UDP, ну или там стандартные для HTTP или HTTPS порты TCP-80 и TCP-443. И, как я уже упомянул, если вы объединили несколько виртуальных машин в один облачный сервис, я постараюсь продемонстрировать, как это выглядит, то, соответственно, Windows Azure понимает, что для этих виртуальных машин нужно использовать одну входную точку, например, на порт 80. Внутренние точки обеспечивают, как я уже упоминал, взаимодействие виртуальных машин между собой, при этом поддерживаются протоколы TCP, UDP и все протоколы IP-шного стека.
Саш, а вот смотри, мне вот очень знакомым показалось после стрелочки надпись VIP. Я же правильно понимаю, что это не особо важная персона, но не что иное, как виртуальный IP-порт, который очень сильно мне напоминает такой же объект внутри System Center в VMM.
Да, Manager. Кстати, к этим VIP-ам тоже еще перейдем. Да, это Virtual IP. IP-адрес, который виден для внешнего потребителя, того, кто снаружи через интернет подключается к этому облачному сервису и через него этот сервис к конкретной виртуальной машине или к нескольким виртуальным машинам. И уже задача Windows Azure осуществить трансляцию этого виртуального IP-адреса в конкретные IP-шники, которые настроены внутри виртуальных машин.
Ну, а фактически на практике, если проводить аналогию действительно с частным облаком и System Center Virtual Machine Manager, фактически смысл виртуализации IP-адреса сервиса заключается в том, что сервис, поскольку он состоит из набора виртуальных машин, ввиду каких-то объективных причин и обстоятельств, может мигрировать, переезжать. Но это никак не должно влиять на его доступность нашего сервиса, чтобы конечные пользователи могли его успешно потреблять. Поэтому виртуализация IP-адреса сервиса, по сути DNS имени, позволяет вместе с сервисом, с его компонентами, мигрировать и точку обращения, точку входа вместе с этим сервисом, что позволяет оставаться нам непрерывными даже в случае обслуживания инфраструктуры, что для Windows Azure, что для частного облака на базе System Center.
Совершенно верно. И вот здесь как раз показана ситуация, когда мы можем, используя вот эти входные точки подключения через облачный сервис, через его имя и конкретный порт, подключиться к нужной нам машине. Или, если эти виртуальные машины объединены в NLB-кластер, предположим, подключаться через входную точку не к конкретной машине, а именно к сервису, и уже дальше балансировщик этот трафик распределяет между виртуальными машинами, которые в этот NLB-кластер входят. Соответственно, смотрите, что получается. Вот, предположим, у нас запущены две виртуальные машины, как видите сейчас на слайде, VM1 и VM2, и они объединены в некий облачный сервис. Ну, вот, в частности, например, для того, чтобы осуществлять балансировку входящего трафика по TCP-порту 80-му, да, по HTTP-протоколу. На каждый такой облачный сервис выделяется один публичный IP, вот тот самый VIP, который вы видели на слайде. Возникает вопрос, каким образом администратор, человек, который владеет этими виртуальными машинами, может, например, по RDP подключиться к конкретной виртуалке, к VM1 или потом к VM2. Реализуется в Windows Azure это с помощью механизма порт-форвардинг, перенаправления портов, и вы видите, что по факту и виртуальная машина 1, и виртуальная машина 2, они, естественно, подключение по RDP протоколу ожидают через TCP порт 3389, обычный стандартный порт для RDP протокола. Но Windows Azure у себя балансировщики программируют таким образом, что для того, чтобы подключиться, например, к машине VM1, нужно RDP протокол снаружи, ну, с этого компьютера, запустить на порт 5586. И если Windows Azure получает трафик на порт 5586, она понимает, что его нужно перенаправить конкретно к виртуальной машине VM1. Если на порт 5587, то этот трафик будет перенаправлен на машину VM2. Таким образом, используя облачное имя облачного сервиса и конкретный порт, который можно посмотреть в настройках этих виртуальных машин, мы можем попасть на нужную нам виртуалку, входящую в тот или иной облачный сервис. Причем я хотел бы обратить ваше внимание, что использование балансировщиков Windows Azure – это не какой-то дополнительный сервис, который требует оплаты или каких-то дополнительных движений со стороны администратора. Это функционал, который просто настраивается. Вы указываете на портале Windows Azure, что вам нужен балансировщик, все остальное за вас делает Windows Azure, программирует свои балансировщики и показывает, каким образом дальше можно его использовать. Но небольшая иллюстрация к сказанному. Если мы перейдем сейчас на портал Windows Azure с моей подпиской, то вот здесь вы увидите, в частности, две виртуальные машины, созданные ES01 и ES02. В настоящий момент они остановлены, но для наших там конкретных целей сейчас это не важно. Если мы выберем любую из этих виртуальных машин, ну, например, ES01, то в свойствах вы увидите конечные точки, подраздельчик. Если посмотреть на эти конечные точки, мы как раз с вами увидим, какие порты снаружи сейчас открыты для этих виртуальных машин, для этой конкретной виртуальной машины, и как этот порт, в данном случае 59190, форвардится вот на этот порт 3389, для того, чтобы я мог подключиться к виртуальной машине. Вот эти два порта для RDP и PowerShell по умолчанию открываются для виртуальной машины, как только вы ее на портале Windows Azure создаете, если при создании виртуалки вы там не укажете другое. И это единственный способ взаимодействовать с ними с внешнего мира. Понятно, например, что если вы создаете виртуальную машину с гостевой операционной системой Linux, то для нее нужно будет в качестве конечной точки, ну, наверное, настроить порт для подключения через SSH, чтобы вы потом с этой системой могли что-то удаленно делать. И, соответственно, вот здесь правее вы и видите подраздельчик, который называется «Имя набора балансировки». Вот как раз с помощью этого подраздела мы можем настроить конечные точки таким образом, чтобы объединить 2, 3, 4, сколько нам нужно виртуальных машин, принадлежащих одному облачному сервису, вот в набор балансировки NLB сделать для него. Ну а сами облачные сервисы вы можете видеть отдельно вот в таком подразделчике «Облачные службы». Вот это как раз сервис ES-NLB, в которую у меня объединены виртуальные машины ES01 и ES02, и это можно увидеть вот здесь в подразделе экземпляров. Таким образом, связывается понятие виртуальная машина с понятием облачный сервис. Еще раз подытожу, облачный сервис определяет DNS-имя, разрешаемое в интернете, и разрешается оно в IP-адрес, белый, внешний, который видит любой человек из интернета. А дальше по указанным портам любой трафик, который поступает на этот IP-адрес, на это имя, уже передается на нужную виртуальную машину. и настраиваете конечные точки подключения, открывая там дополнительные точки подключения, вы можете разрешать или запрещать работу с этой виртуальной машиной по тому или иному протоколу. Таким образом, виртуальные машины взаимодействуют с внешним миром. Ну а теперь мы давайте с вами посмотрим, что собой представляет механизм виртуальных сетей. Механизм, с помощью которых мы как раз можем создать сегмент сети Windows Azure, для того, чтобы запущенные там виртуальные машины могли взаимодействовать с нашей локальной сетью. Эти виртуальные машины будут по-прежнему видеть интернет, иметь возможность работать с интернетом по тем конечным точкам подключения, которые мы для них оставим, если оставим вообще. Но помимо этого, через туннель они могут общаться с нашей локальной инфраструктурой и там являться частью, например, Active Directory. Итак, виртуальная сеть Windows Azure. Каждая виртуальная сеть, каждый объект виртуальной сети, который мы в Windows Azure создаем, фактически представляет собой некое адресное пространство. Это адресное пространство состоит из одной или нескольких подсетей. В подсетках можно использовать диапазон IP-адресов private, ну, то есть описанные в RFC 1918, это известные вам частные сетки 10 с маской 8, 172.16 и 192.168. Вот только эти диапазоны вы можете использовать для создания подсетей виртуальной сети Windows Azure. Это первое, что необходимо иметь в виду. Когда вы создаете виртуальную сеть Windows Azure и разбиваете ее на подсетки, маршрутизация между этими подсетями в рамках одной виртуальной сети осуществляется непосредственно в Windows Azure. Ничего дополнительно настраивать для этого роутинга не нужно. И в этом смысле Windows Azure действительно осуществляет неявную маршрутизацию между всеми подсетями одной виртуальной сети Windows Azure. При этом надо иметь в виду, что если вы создаете в рамках публичного облака Microsoft Windows Azure, например, две виртуальные сети, одна там с двумя подсетками, вторая с тремя подсетками, то реализовать роутинг прямой между ними средствами Windows Azure нельзя. Единственный, наверное, хитрый вариант пересылать между двумя виртуальными сетками Windows Azure пакеты, это вот, например, через ваш VPN-шлюз, через туннель. Ну, об этом мы чуть позже поговорим. Помимо особенностей адресного пространства, тех IP-адресов, которые вы можете использовать, помимо вот этого неявного роутинга, который работает сразу, как только вы создали подсети виртуальной сетки Windows Azure, необходимо помнить о требованиях к IP-адресу в виртуальных сетях и виртуальных машинах Windows Azure. Виртуальные машины Windows Azure всегда используют динамическую адресацию. Они всегда используют DHCP. Вы не можете залезть в гостевую операционную систему виртуальной машины Windows Azure и задать там какой-то статический IP-адрес. Ну, то есть технически вы, конечно, можете это сделать через RDP, подключившись, выбрав свойства сетевой карточки, забравшись в свойства TCP/IP, но если вы там руками вставите какой-то адрес, эта машина просто перестанет откликаться, перестанет быть видной для других виртуальных машин и приложений.
Саша, а что произойдет, если статически вбить тот же адрес, который динамически был присвоен машине?
Можно поэкспериментировать. В принципе, я думаю, что ничего при этом плохого не произойдет, но мы говорим о том, что Windows Azure предоставляет определенный SLA, да, Service Level Agreement, для виртуальных машин. И в том числе, в случае каких-то проблем на аппаратном уровне, Azure автоматически может поднять вашу виртуальную машину, в том числе в другом ЦОДе, географически удаленном. И если при этом адресация внутри этой машины статически, то нет никакой гарантии, что после этого вы сможете с этой машиной нормально взаимодействовать. Поэтому еще раз, TCP/IP в машинах виртуальных Windows Azure всегда настраивается самой Windows Azure через DHCP. Но, когда вы разворачиваете виртуальную машину и подключаете ее к виртуальной сети Windows Azure, которую вы создали, а мы шаг за шагом эти операции проделаем, и все это вы увидите, каким образом это реализуется. Виртуальная машина получает IP-адрес из той подсетки, к которой вы ее подключаете, из того диапазона, который вы для этой подсети задали. И вот этот IP-адрес, первый свободный из этого диапазона, который мы выделяем виртуальной машиной, виртуальная машина получает по DHCP, но с бесконечным сроком аренды. То есть, по большому счету, для нас мы можем считать, что эта виртуалка всегда будет использовать вот этот IP-адрес. Даже если мы эту виртуальную машину выключили, там она сколько-то в выключенном состоянии продержалась, и потом мы ее снова там включаем. Ну и еще одна особенность использования вот этого виртуального адресного пространства, к которой тоже надо привыкнуть, заключается в том, что как только вы в виртуальной сети Windows Azure создали какую-то подсетку, ну, например, там 192.168.1.1, вернее 1.0 с маской 24, то первые несколько IP-адресов этого диапазона, этой подсети, Windows Azure резервирует для своих целей. Ну, в частности, первый адрес диапазона, в данном случае 192.168.1.1, всегда будет использован для функций шлюза, для маршрутизации вот этой самой неявной между подсетками. И вы увидите, что создав такую подсеть, виртуальную сеть, а в ней подсеть, и создав первую виртуальную машину в этой подсети, эта виртуальная машина получит адрес, IP-адрес, в конце которого будет четверка. Да, вот этот первый IP-шник, который выделяется уже непосредственно виртуальным машинам, он начинается с четвертого адреса. Какие дополнительные особенности необходимо иметь в виду, когда вы работаете с виртуальными сетями Windows Azure? Мы с вами обсудили адресное пространство, мы с вами обсудили неявную маршрутизацию, мы с вами поговорили о том, что адрес, по большому счету, в Windows Azure всегда настраивается через DHCP. Надо иметь в виду, что в Windows Azure вы всегда работаете на третьем уровне. Иными словами, нет никакой возможности Windows Azure манипулировать MAC-адресами виртуальных машин, а как следствие настраивать какие-либо VLAN. Layer 3 – это то, с чем вы работаете в Windows Azure. Каждая виртуальная машина, которую вы разворачиваете в Windows Azure, на текущий момент может иметь только один виртуальный сетевой адаптер. И, как вы увидите, при создании виртуальной машины на портале Windows Azure мастер даже не задает вопрос, сколько виртуальных сетевых адаптеров должно быть. Предполагается, что он один и только один. Поэтому, если вы принимаете решение, например, о переносе каких-то приложений и сервисов в Windows Azure, надо иметь в виду это ограничение и там, быть уверенным в том, что это ограничение не повлияет на работоспособность вашего приложения при миграции в Windows Azure. Следующий очень важный момент – это поддерживаемые протоколы. Виртуальная машина, которая работает в Windows Azure, может работать по TCP, может работать по UDP, может работать по SCMP. Другие протоколы взаимодействия с этой виртуальной машиной Windows Azure не поддерживает. Но фактически это означает, что блокируется мультикастовый и бродкастовый трафик вот в этих виртуальных сетях Windows Azure. Вы не можете, например, из одной виртуальной машины подключиться к другой виртуальной машине, используя туннель GRE протокол, предположим. То есть все взаимодействие в рамках виртуальной сети фактически сейчас реализуется вот по этим трем протоколам. TCP, UDP, ну и SMP для того, чтобы вы по пингу могли видеть, что машина откликается, взаимодействие нормально работает. Ну, я уже сказал о том, что явная маршрутизация между виртуальными сетями Windows Azure, она также не поддерживается. То есть, создав несколько виртуальных сетей Windows Azure, связать их в одну какую-то такую большую глобальную сеть, по крайней мере, средствами Windows Azure, вы не можете. Поэтому, когда вы планируете, как будет выглядеть ваша гибридная структура, там, какие приложения и сервисы вы хотели бы вынести в Windows Azure, в идеале, конечно, вот эту сетевую структуру нужно проработать и продумать сразу, продумать, какие диапазоны IP-адресов вы там будете использовать, для того, чтобы потом не столкнуться с ситуацией, когда сеть есть, но IP-шники вы там используете не те, и надо все перестраивать, это уже не такая тривиальная задача. Ну и давайте теперь посмотрим, как выполняется создание виртуальной сети Windows Azure и объединение этой виртуальной сетки с нашей локальной IT-инфраструктурой. Потому что, вообще говоря, в Windows Azure вы можете создать виртуальную сеть, виртуальный сегмент, и просто запустить в нем какие-то виртуальные машины и использовать вот этот механизм виртуальных сетей там, для взаимодействия этих виртуальных машин между собой или с какими-то другими приложениями, которые вы в Windows Azure разворачиваете. Но нас сейчас интересует вариант гибридной структуры, когда между виртуальной сетью Windows Azure и между нашей локальной сетью существует туннель, по которому мы можем взаимодействовать с этими виртуальными машинами. и благодаря которому, например, эти виртуальные машины Windows Azure мы можем включить в наш домен Active Directory. Каким образом эта настройка реализуется? Сначала мы посмотрим теоретическую часть, и потом я постараюсь это продемонстрировать непосредственно на портале Windows Azure. Начинается все с того, что администратор сети описывает, каким образом должна выглядеть виртуальная сеть. Первый раз проще всего и даже рекомендуется сделать это на портале Windows Azure в графическом интерфейсе, ну, то есть в браузере. Но в принципе, после того, как вы свою первую виртуальную сеть создали, вы можете экспортировать настройки этой виртуальной сети в виде XML-файла, который в дальнейшем использовать как шаблон. Изменить в нем определенные поля и параметры, и дальше уже загружая этот шаблон Windows Azure, на его основе создавать дополнительные виртуальные сети, дополнительные сегменты. Когда вы создаете виртуальную сеть, вам необходимо, если вы планируете устроить туннель, описать, как выглядит ваша локальная сеть. Для того, чтобы Windows Azure понимала, каким образом маршрутизировать пакеты от виртуальных машин в вашу локальную инфраструктуру. Что конкретно при создании виртуальной сетки Windows Azure нужно рассказать о вашей локальной сети? Нужно указать диапазоны подсети вашей локальной инфраструктуры, о которых Windows Azure должна знать, иными словами, в которую она будет заворачивать трафик. Ну, в данном случае вы видите, например, на слайде есть некий офис, использующий сетку 10.0.16. И, кроме того, нужно при создании виртуальной сети указать внешний IP-адрес VPN-устройства, с которым из Windows Azure мы собираемся установить туннель. И через этот туннель в конечном итоге будет проходить трафик. Кроме того, мы наверняка, создавая виртуальные машины в Windows Azure, захотим их включить в наш домен Active Directory, или, по крайней мере, сделать так, чтобы эти машины могли разрешать наши доменные имена, наших внутренних серверов и приложений, и наоборот, приложения и машины, запущенные в нашей локальной сети, могли бы по имени обращаться к виртуальным машинам Windows Azure. А для этого самый простой вариант – эти виртуальные машины должны использовать наш локальный сервер DNS. Поэтому при создании виртуальной сети, помимо информации о том, как выглядят подсетки нашей инфраструктуры, помимо информации о том, что собой представляет VPN-шлюз, который стоит у нас в DMZ-зоне, мы должны указать, кто является сервером DNS для вот этой создаваемой там Windows Azure виртуальной сети. Ну и после чего мы, указав, вот здесь вы видите, адресное пространство создаваемой виртуальной сетки, делим его на подсети. Создаем этих подсетей столько, сколько нам необходимо. В данном случае, видите, 4, в каждой из которых можем запускать там виртуальные машины с приложением определенного типа. Но, опять же, если мы собираемся связать эту виртуальную сеть туннелем с нашей локальной сетью, обязательно нужен один, и для каждой виртуальной сети он может быть только один, специальный сегмент, который называется сеть шлюза. Вот здесь вы видите у этой подсетки адрес 10.1.3.0.24. И после того, как вы вот эту подсеть для шлюза создали, вы в портале Windows Azure говорите «создать мне gateway». И Windows Azure программирует свои устройства для того, чтобы реализовать для вас шлюз со стороны Windows Azure. И после того, как эта операция будет завершена, в портале Windows Azure вы увидите, что для вашей виртуальной сети действительно создан шлюз, и у этого шлюза есть совершенно конкретный белый IP-шник, который виден из интернета. Ну вот здесь вы видите 65, 57, 23, 45. И вот эта информация позволяет нам теперь построить туннель между этим шлюзом и нашим VPN-устройством, которое стоит у нас, например, в DMZ-зоне. Но более того, после того, как этот шлюз сформирован, Windows Azure может вам сгенерировать скрипт для разных типов VPN-устройств от разных производителей, для того, чтобы вы этот скрипт скачали с портала Windows Azure, загрузили на VPN-устройство, которое используется у вас, например, на вашу Cisco, и достаточно быстро могли бы сконфигурировать туннель с вашей стороны в Windows Azure. В идеальной ситуации это действительно так и выглядит. Вы получили скрипт, просто запустили его на вашем устройстве и получили туннель. Понятно, что там опытный системный администратор, он этот скрипт внимательно посмотрит, при необходимости внесет в него какие-то правки, но факт в том, что вы получаете такую заготовку, рыбу, вместо того, чтобы писать этот скрипт самому и там вводите какие-то лишь нужные изменения. После чего между созданной виртуальной сетью Windows Azure и вашей сетью образован туннель, и теперь, зная информацию вот об этих подсетках вашей организации, Windows Azure понимает, что если любая вот из этих виртуальных машин формирует IP-пакет, destination, адрес которого находится где-то здесь, этот пакет она гонит не на дефолтовый гейтвей, а вот через этот шлюз по туннелю в вашу организацию и наоборот. Если вы со своей стороны логику роутинга правильно продумали и реализовали, значит все пакеты, посланные на сеть 10.1, будут заворачиваться через VPN-устройство и через туннель проходить Windows Azure. Ну и потом вы можете запускать в этих виртуальных машинах Windows Azure все, что вам необходимо, любые приложения и сервисы всеми мыслимыми или немыслимыми способами.
Саша, скажи, а вот помимо использования, вот понятно, что у кого-то есть Cisco, у кого-то там F5, Juniper, а мы можем как-то вот обойти этот момент и использовать, допустим, ну, стандартные компоненты, ну, я имею в виду возможности операционной системы Windows Server 2012 R2 в частности?
Ну, я бы не сказал, что это вот мы обходим что-то. Это штатный функционал. Мы можем действительно в качестве такого VPN-устройства в вашей инфраструктуре использовать машину с Windows Server 2012 или Windows Server 2012 R2. По большому счету, все, что от нее требуется, это как минимум два интерфейса, один из которых смотрит в интернет, второй в вашу сеть, непосредственно в локальную сеть или в зону DMZ, и использовать вот этот физический сервер или даже виртуальную машину,
ну, по сути,
в качестве VPN-шлюза. Да, это совершенно реально, и более того, именно этот вариант я и покажу на примере своей инфраструктуры.
Но, Саш, но в этом случае нам все равно придется, скажем так, несмотря на то, что функцию шлюза будут исполнять непосредственно виртуалки, нам понадобится отдельный хост, если я все правильно помню.
Ну, безусловно, должна быть физическая машина, у которой есть там два сетевых адаптера туда и вовнутрь.
Ну, то есть это будет, по сути, коробочка, которая занимается функцией виртуализации сети, вот как функции, встроенной в Windows Server.
Я знаю, что ты любишь термин виртуализация сети, да, можно и так сказать, если хочешь.
Окей.
Ну что, давайте приступим. Вот сейчас мы попробуем с вами реализовать вот такую конфигурацию. На этом слайде слева вы видите то, что у меня уже есть. Вот так выглядит моя локальная сеть, которая называется нашим любимым именем Кантоза. Некоторых тошнит уже от этого, но мне нравится. Пусть будет Кантоза. Значит, локальная сеть Кантоза имеет, использует подсетку 192.168.1. Все просто, и в том числе в этом локальном сегменте есть машина, которая выполняет функцию контроллера домена и он же DNS-сервер с адресом 192.168.1.200. Есть в моей локальной сети демилитаризованная зона.
Да, обезопасенная.
Обезопасенная. 172.16.100. Вот она. Где мы можем располагать какие-либо сервисы, типа там почтового сервера, в общем, все, что нам необходимо. И есть у меня уже машина, которая будет выполнять функцию шлюза. Она пока не настроена в качестве этого VPN-шлюза, но все предварительные требования выполнены. У нее есть два интерфейса, один из них смотрит наружу, и для того, чтобы вы могли построить туннель с Windows Azure, у этого VPN-устройства должен быть внешний белый IP-шник, разрешаемый в доступный из интернета, для того, чтобы я же могла по этому IP-адресу связаться. Справа это то, что мы планируем построить. Ну, до той или иной степени я дойду в рамках своей демонстрации. Мы хотим построить в Windows Azure виртуальную сеть, которую назовем CantosaNet 01. В этой виртуальной сетке мы будем использовать диапазон 10.10.16 и разобьем этот диапазон, ну, для начала на две подсетки. В подсетке 10.10.1.24 мы будем запускать виртуальные машины. Подсетку 10.10.254.0 с маской 29 я создам для как раз построения шлюза, построения туннелей и связи с локальной инфраструктурой. Хотя на самом деле, вот какая маска подсети у подсетки, которую мы выделяем для шлюза, это в общем не принципиально. Равно как и какой здесь будет октет, совершенно не важно. Важно, чтобы он был вот в этом диапазоне. Вот что нам предстоит сделать. Давайте попробуем по шагам посмотреть, как это выглядит. Прежде всего мы переходим на портал Windows Azure. И нас интересует сейчас раздел, который так и называется «Сети». В данном случае вы видите, что у меня существует уже одна созданная сеть. Часть шагов, которые выполняет Windows Azure при настройке туннеля, они занимают довольно много времени. У нас нет возможности ждать в процессе демонстрации столько. Поэтому я покажу основные шаги и потом перейду вот к этой уже готовой виртуальной сети для того, чтобы показать вам, как будет выглядеть конечный результат. Ну а начинаем мы с создания виртуальной сети. Давайте это сделаем. Выбираем пункт «Создать», «Виртуальная сеть». И я рекомендую всегда выбирать вот этот пункт «Настраиваемое создание» для того, чтобы вы видели все параметры и могли эти параметры четко сконфигурировать и задать. Первое, что нам необходимо сделать, это указать имя. Ну, как договорились, Contoza.NET 01. И указать территориальную группу. Что собой представляет вот эта самая территориальная группа? Это способ сказать Windows Azure: сгруппируй мне виртуальные машины вот этой виртуальной сети максимально близко физически друг к другу в рамках одного цода. Для того, чтобы пинги, задержки при обмене пакетами между этими виртуальными машинами в пределах виртуальной сети были наименьшими. Потому что в противном случае вы можете получить виртуалки, которые располагаются там одна в северном европейском ЦОДе, вторая там в западном европейском ЦОДе, и между ними, естественно, задержка при передаче пакета может быть значительной. Когда вы создаете виртуальную сеть первый раз, у вас, скорее всего, здесь будет вот такой пункт «Создать новую территориальную группу», поскольку таких групп у вас еще нет. И при создании этой территориальной группы все, что вы делаете, это выбираете регион, то есть фактически указываете, в каком регионе, в каком ЦОДе вы хотели бы эту виртуальную сеть, а в дальнейшем виртуальные машины развернуть. И я рекомендую, безусловно, выбирать географически максимально близкий, ближайший к вам ЦОД. Ну вот, например, у меня это Северная или Западная Европа. И указать имя этой территориальной группы. Поскольку такие группы у меня уже созданы, то я просто задействую одну из таких групп. Двигаемся дальше. Вот на этой странице нужно сделать две важных задачи нужно решить. Первое – это указать адрес серверов DNS, которые будут использоваться для разрешения имен виртуальными машинами внутри создаваемой сейчас виртуальной сетки. И коль скоро мы говорим о создании вот этого удаленного сегмента Windows Azure и предполагаем, что эти машины будут работать как бы в нашей локальной сети, здесь разумно указать адрес DNS-сервера, который у вас уже в локальной сети используется. Ну, например, в моем случае это dc01contoza.com. И его адрес, вы видели его на слайде, 192.168.1.200. Если несколько DNS-серверов, можно, значит, их здесь указать. И справа вы видите два варианта туннеля, которые вы можете использовать, а можете не использовать при создании виртуальной сети. Первый вариант – это туннель типа .сеть. Его мы сейчас использовать не будем, но, как следует из названия, этот вариант позволяет вам с вашей рабочей станции подключаться через туннель к нужным виртуальным сетям и видеть виртуальные машины внутри них через туннель. Например, разработчики программного обеспечения, которые создают и тестируют облачные приложения, могут применять такой вариант туннеля. Если нам нужно связать эту виртуальную сеть с сетью компании, мы используем туннель типа site-to-site, сеть-сеть, и выбираем вот этот чекбокс. Ну и, соответственно, теперь нам нужно указать информацию о локальной сети, с которой мы собираемся Windows Azure связать. Вы видите, что у меня такое описание уже существует, но никто не мешает нам создать новую локальную сеть и указать, каким образом наша локальная сеть выглядит. Первое, что нам нужно задать, это как-то именовать, задать какое-то имя для вот этого туннеля фактически, и указать адрес устройства. Внешне вот этот адрес VPN устройства, с которым мы будем сейчас связываться. Ну, значит, давайте я быстро его подсмотрю вот здесь. 78.25.106.249. Готово. И в разделе «Адресное пространство» мы должны описать нашу локальную сетку. Иными словами, указать те сегменты, с которыми мы хотели бы связывать Windows Azure. Это 192.168.1.0 с маской 24. Ну и поскольку у меня есть демилитаризованная зона, я хочу, чтобы и туда, в DMZ, Windows Azure могла бы заворачивать трафик. Поэтому говорим «добавить адресное пространство» и указываем нашу зону DMZ 192.168.100 с маской 24. Готово. Мы указали адрес VPN-устройства, указали, какие DNS-серверы будут использоваться для разрешения имен, описали, как выглядит наша локальная инфраструктура, ну или, по крайней мере, ее подпространство. И теперь мы указываем, на какие подсетки мы делим, собственно, создаваемую виртуальную сеть, какое адресное пространство там использовать и как его разделить. Будем использовать здесь адреса 10.10.1.0. Даже вот так, с маской 16 для примера. И теперь вот это адресное пространство давайте разделим на две подсети. В первой мы, например, зададим подсетку 10.10.1, как опять же на слайде вы видели. И дальше мы можем добавлять подсети, нарезать это адресное пространство еще. Сейчас для нашего эксперимента этого вполне достаточно. Последнее, что нужно здесь сделать, это добавить подсеть шлюза, для того, чтобы можно было сформировать гейтвей. Ну, как договаривались, это будет 10.10.254.29. Все. Все необходимые действия мы сделали, все параметры указали, и теперь нам остается дождаться, пока Windows Azure сформирует эту виртуальную сеть. Готово. Формирование самой виртуальной сети происходит достаточно быстро, но пока ничего не сделано для того, чтобы мы могли эту сеть связать туннелем с нашей локальной инфраструктурой. Теперь мы, собственно, переходим к построению вот этого самого туннеля. Заходим в настройки сети. Сейчас нам система говорит о том, что шлюз не был создан, и нам предстоит это сделать. И для того, чтобы Windows Azure как раз смогла сформировать у себя этот шлюз, этот гейтвей, необходимо нажать вот эту кнопочку «Создать шлюз». Шлюз. Если мы выбираем этот пункт меню, внизу вы видите два варианта маршрутизации, которые мы можем указать, статическое и динамическое. В каком случае какой вариант здесь нужно выбирать? Вот это определяется тем, какое VPN-устройство вы используете у себя. И дальше я чуть подробнее об этом поговорю. В зависимости от использования VPN-устройства вами, вы выбираете здесь тот или иной пункт. Я в качестве VPN-шлюза локальной сети буду использовать машину с Windows Server 2012-R2. Там используется динамическая маршрутизация. Фактически это маршрутизация на основе IP-сеток, подсеток и адресов. В то время как статическая – это маршрутизация на основе access-control-листов, списков управления доступов. И выбираем пункт «Создать шлюз». Шлюз. Ну вот смотрите, система теперь формирует шлюз. Фактически Windows Azure сейчас у себя программирует свое устройство для того, чтобы обеспечить связь созданного нами сегмента виртуальной сети с нашим VPN-устройством, с теми параметрами, которые мы указали. Вот этот процесс формирования шлюза на стороне Windows Azure занимает достаточно много времени, порядка там, 20-25 минут. Поэтому давайте с вами посмотрим, что вы увидите, когда этот шлюз будет готов. И здесь система напишет вам, что гейт готов, вы можете его использовать, и нижний пункт меню изменится. Покажу я это как раз вот на примере этой сети MVA. Вот эта радужная картинка говорит нам о том, что туннель полностью построен и функционирует, и мы можем даже смотреть на объемы трафика, которые по этому туннелю передаются. Но два важных момента, которые здесь надо отметить. Это первое. После того, как гейт подготовлен, шлюз создан, вот здесь вы увидите его внешний IP-адрес. Вот конкретно для этой сети и устройство шлюза, вернее, для этой сетки, адрес 137.117.214.6. И этот IP-адрес вы используете в качестве одного из параметров при настройке туннеля на своем VPN-устройстве. Более того, после того, как этот шлюз готов, система позволяет вам загрузить скрипт для вашего VPN-устройства. То, о чем я упоминал, когда мы рассматривали слайдик. Ну, давайте нажмем по этой ссылочке. Это делается исключительно для того, чтобы упростить конфигурацию вашего VPN-устройства. Понятно, что вы можете полностью игнорировать эту ссылку и руками все сделать. В этом окне мы выбираем поставщика. Здесь вы видите, готовые скрипты могут быть сгенерированы для Cisco, Juniper или, например, Microsoft. В нашем случае это как раз то, что нас интересует для службы RRAS. Окей. И сформировав соответствующий скрипт, система в виде файлика просто дает нам возможность его сохранить и перенести на машину, выполняющую функцию VPN-устройства. Давайте более пристально посмотрим на этот скрипт. В самом начале задается ряд переменных, которые в дальнейшем используются. Это не так интересно. Вот познавательная часть начинается вот отсюда. Смотрите, что сделает этот скрипт, если вы его просто перенесете на машину с Windows Server 2012 или 2012 R2 и запустите. Скрипт установит службу Routing and Remote Access, сконфигурирует ее в качестве Demand Dial маршрутизатора, добавит сюда интерфейс, ну вот чуть пониже давайте я его покажу, типа Site-to-Site. И в качестве параметров вот этой команде добавить site-to-site интерфейс укажет все, что необходимо для формирования туннеля с Windows Edge. Протокол IP-версии 2, метод аутентификации общий ключ, shared secret, количество попыток установить связь там в случае каких-то проблем или отключения канала. И вот сюда посмотрите, здесь вы увидите, что система уже сразу сюда прописала тот самый IP-адрес своего шлюза, который она сформировала на стороне Windows Edge, чтобы вам не надо было его вбивать, не ошибались. Здесь вы увидите те подсетки, которые будут прописаны на вашем устройстве для форвардинга пакетов. Вы видите здесь другую подсеть, не ту, которую я показывал на слайде, потому что это другая виртуальная сетка. Ну а в нашем случае это было бы там, соответственно, 10.10.2.0.16. И дальше идет Shared Secret, тот самый ключ, который на портале Windows Edge вы также в любой момент можете скопировать в кликборд, в буфер обмена и дальше куда угодно в любой файл с помощью вот этого раздела управления ключами. Вот отсюда его скопировали и перенесли, но в скрипте он уже есть. Вот таким образом, фактически дальше система просто-напросто поднимет этот интерфейс и пытается связаться. Единственная особенность применительно к службе Routing and Remote Access Windows Server 2012 R2 заключается в том, что имя этого интерфейса, где оно у меня, вот, имя создаваемого site-to-site интерфейса должно обязательно совпадать с IP-адресом шлюза Windows Edge, для того, чтобы connection был успешным. Ну и давайте посмотрим, как это делается на стороне Routing and Remote Access, на стороне Windows сервера. В принципе, мы действительно можем просто-напросто взять и этот скрипт запустить, но никто не мешает нам, понимая, зная всю эту конфигурацию, реализовать те же самые шаги вручную, и, естественно, там IT-специалист должен понимать, что конкретно и для чего он в этих ситуациях делает. Ну вот перед вами машина, выполняющая функцию RRAS. У нее два интерфейса, которые смотрят в DMZ-зону и наружу, в интернет. Соответственно, в интерфейсе, который смотрит в интернет, есть внешний IP-адрес. И первое, что нам нужно сделать, это убедиться в том, что эта служба сконфигурирована в качестве Demand Dial роутера. Вот этот пункт должен быть выбран. Ну а дальше нам необходимо перейти в раздел сетевые интерфейсы и добавить новый Demand Dial интерфейс. Пройдемся по этому визарду. В качестве имени интерфейса, мы с вами уже договорились, нужно указать IP-адрес шлюза на стороне Windows Azure. Если мы вернемся вот сюда. Ну, по-хорошему, я, конечно, должен зайти вот сюда, в эту сеть Contoso Net 01, но здесь мы можем убедиться, шлюз еще не создан, процесс идет. Поэтому я перемещаюсь вот в эту сетку для примера и копирую вот этот адрес. Дальше указываем, что мы соединяемся через VPN. Выбираем в качестве типа туннеля IKEA версии 2. IP-адрес destination хоста все тот же самый. Да, мы оставляем чекбокс маршрутизировать пакеты по этому интерфейсу. Ну и остается задать статический маршрут, который соответствует по большому счету вот той самой виртуальной сети, которую мы в Windows Azure создали. В нашем случае это сеть 10.10.0.0 с маской 16. Ну и задаем ему метрику, например, единица. Credentials вот на этом экране указывать не нужно, потому что, я напомню, аутентификация происходит на основе shared secret, общего ключа. И после того, как этот интерфейс появился в свойствах, нам необходимо сделать дополнительные шаги. Ну, по большому счету, один шаг вот на этой закладке security переключиться на вариант аутентификации с помощью ключа и скопировать его из буфера обмена. Управление ключами. Загружаем этот ключ. Нажимаем вот эту кнопку. Скопирован. И теперь переносим эту строчку сюда. По большому счету это все. Если мы все параметры задали верно, то нам теперь остается только нажать кнопочку Connect. Ну, сейчас я этого делать не буду, потому что для нужных сеток у меня уже все эти процедуры выполнены. И тогда вы действительно на портале Windows Azure увидите, что туннель между в данном случае сетью MVA Net01 и некой локальной сетью MVA установлен. Причем вы всегда можете определенные параметры виртуальной сети поменять. Давайте посмотрим, что конкретно мы можем модифицировать в процессе, что нет. Ну вот выберем еще раз сеть MVA. Перейдем в раздел «Настройки». И здесь вы увидите, что вы можете изменять адреса DNS-серверов, которые используются для разрешения имен в этой виртуальной сетке. Вы можете, если сеть не была подключена через туннель, поставить эту галочку и туннель настроить. Снять эту галочку вы можете до тех пор, пока в этой виртуальной сети не развернута ни одна машина. Поскольку у меня здесь виртуалка уже поднята, и она использует этот туннель до тех пор, пока я эту виртуальную машину не удалю, то есть до тех пор, пока есть какой-то сервис, использующий этот туннель, вот эти параметры я изменить не могу. Я могу создавать дополнительные подсетки в рамках адресного пространства, которое у меня здесь указано. Ну и кроме того, если мы вернемся просто в подраздел сети, то вот здесь вот вы увидите подраздельчики локальной сетки. Мы можем изменять описание нашей локальной сети. Но, предположим, у меня в локальной сети появился новый сегмент, о котором Windows Azure еще ничего не знает, но я хочу, чтобы туда трафик через туннель маршрутизировался. То есть, иными словами, как сказать Windows Azure, что есть еще одна подсетка, на которую надо форвардить через туннель трафик. Вот здесь вы как раз это и делаете. Выбираете нужную вам локальную сеть, нажимаете «Правка» и добавляете информацию о адресном пространстве локальной сети. Ну и то же самое отдельно можно сделать для серверов DNS. Здесь вы просто увидите список серверов DNS, который доступен для выбора в настройках той или иной виртуальной сети. Вот таким образом это выглядит. Давайте мы с вами вернемся к презентации. И несколько слов необходимо сказать о специфике и поддерживаемых, точнее говоря, протестированных VPN-устройствах. Строго говоря, для того, чтобы вы могли организовать вот такой туннель между Windows Azure и вашей локальной сетью, вам нужно любое VPN-устройство, которое поддерживает соответствующие протоколы и методы шифрования данных. А таковыми протоколами являются Internet Key Exchange версии 2, который вы уже видели, IPsec и, соответственно, поддержка алгоритма блочного шифрования AES-256. Поэтому фактически любое VPN-устройство, которое удовлетворяет этим требованиям, вы можете настроить у себя на стороне для связи с Windows Azure. Но есть ряд моделей конкретных от конкретных производителей, которые мы, в свою очередь, протестировали. И точно знаем, что вот этот список оборудования работает. Внизу вы видите ссылку на слайде, а эти слайды будут, естественно, доступны для вас, пройдя по которой вы увидите список производителей и устройств, которые мы тестировали и которые точно работают. Причем там, в этом списке, а он у меня открыт, вот здесь... Вы увидите в том числе, какой тип маршрутизации для того или иного устройства поддерживается. Его нужно будет выбирать вот там в настройках виртуальной сети, а точнее шлюзы виртуальной сети Windows Azure. Ниже, ну, во-первых, вот здесь в этой табличке вы увидите требования, еще раз более формально, к VPN-устройствам. Вот они, поддерживаемые протоколы, алгоритмы и так далее. А далее на страничке есть вот такой подраздел из... известные совместимые VPN-устройства, где вы, в частности, увидите различные варианты устройств от Cisco, от Juniper, от F5, Citrix, ну и, естественно, Microsoft-ский сервис роутинг на Remote Access, вы это уже видели. И вот в этой таблице вы также увидите, какой вариант настройки, динамическая маршрутизация или статическая, нужно использовать для этого типа устройств. Итак, мы с вами создали виртуальную сеть, описали в рамках этой виртуальной сети, как выглядит наша локальная инфраструктура, с которой мы соединяемся, и построили туннель. Сначала со стороны Windows Azure, после того, как Windows Azure сформировала у себя шлюз, прописала, какой IP-адрес для этого шлюза она задала, мы скриптами ли, вручную ли, донастраиваем VPN-устройство на нашей стороне, и этот шлюз начинает работать. Теперь все готово для того, чтобы мы могли в этой виртуальной сети в Windows Azure запускать какие-то виртуальные машины и использовать их в нашей работе. Как это делается? На текущий момент в реализации Windows Azure подключение к виртуальной сети осуществляется только в момент создания виртуальной машины. Когда вы создаете виртуалку, вы указываете, к какой виртуальной сети вы хотите ее подключить и к какой конкретно подсетке этой виртуальной сети вы машину подключаете. Что при этом делает Windows Azure? Windows Azure создает вам эту виртуальную машину, берет IP-подсеть, которую вы указали при создании виртуальной машины, выделяет оттуда первый доступный IP-адрес, напомню, начиная с 4-го, и прописывает в DHCP в настройках этой виртуальной машины. Как я уже упоминал, этот IP-адрес машина получает фактически с бессрочным сроком аренды, с бесконечным сроком аренды, и по большому счету с этим IP-шником дальше и работает. Когда такая виртуальная машина поднялась, и вы видите, что она по сети доступна, она видит вашу локальную сеть, вопрос о том, как она разрешает имена, зависит от того, как вы настраивали виртуальную сеть. Если при настройке виртуальной сети, как я показал, вы указали IP-адрес DNS-сервера в вашей локальной инфраструктуре, значит ваш DNS она и будет через туннель использовать для разрешения любого имени. Если такой адрес DNS вы не указали, значит виртуальная машина будет использовать внутреннюю службу DNS Windows Azure, которая по большому счету может разрешать только внешние доступные в интернете разрешаемые имена. Но тем не менее по IP-шнику вы с этой машиной сможете взаимодействовать. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я возвращаюсь на портал Windows Azure, перехожу в раздел виртуальные машины и создадим какую-нибудь виртуальную машину на основе галереи. Опять же, вариант Quick Start быстро создать, ну, лучше не использовать, если вы хотите получить какой-то продуманный до конца контролируемый вариант виртуальной машины. Итак, выбираем образ, пусть это будет машина с Windows 2012 R2, например, указали. Поскольку мы выбрали образ из галереи Windows Edge, можем указать там даже конкретную дату, когда этот образ был создан, указываем имя виртуальной машины. Ну, например, SRV05MVA-Edge. Указываем шаблон, который фактически показывает, сколько виртуальных процессоров, сколько памяти будет выделено этой машины, и задаем имя локального администратора и его пароль. Подчеркну, что пароль должен удовлетворять определенным требованиям сложности, то есть ввести здесь 1, 2, 3, 4, 5 или там паспорт. Просто так не получится. Нормальный пароль. Дальше указываем облачную службу. Да, вот тот самый момент, который, еще раз напомню, говорит нам о том, как мы из внешнего мира с этой виртуальной машиной можем взаимодействовать. Мы можем тут же создать облачную службу, и она, как вы видите, по умолчанию получает имя виртуальной машины, или выбрать существующее имя, если таковое у вас было создано. Пусть это будет новая облачная служба. И дальше обратите внимание вот на этот раздел. Регион, территориальная группа. Что мы в этом разделе можем указать? Мы можем указать просто в каком ЦОДе, в каком регионе, точнее говоря, расположить эту виртуальную машину. А можем привязать ее к некоторой территориальной группе, если мы хотим, чтобы она физически располагалась там, но мы не хотим при этом ее подключать к виртуальной сети. И, наконец, мы можем подключить ее к виртуальной сетке, к одной или второй. Причем для того, чтобы вы могли подключить эту машину к виртуальной сети, чтобы эти виртуальные сети были видны вот здесь. Учетная запись хранения, ну то есть по большому счету контейнер, в котором содержатся VHD-файлы этих виртуальных машин, должен располагаться в этом же регионе. Например, я выбираю здесь сеть MVA0NET01 или Contosa NET01 в нашем случае. И тогда вот здесь вот в разделе подсети появляются те варианты подсеток, которые вы для виртуальной сети указали. Выбрали нужную подсетку. Для Contosa NET01, напомню, там у нас подсетка была только одна, поэтому вариантов особо нет. И на последнем экране мы подтверждаем, какие точки подключения, эндпоинты нужно для этой машины открыть, чтобы мы могли управлять этой машиной, например, через RDP. В дальнейшем, когда вы увидите, что через туннель машина доступна, и в принципе вы можете с ней взаимодействовать не из внешнего мира, а из вашей локальной сетки через туннель, вы вот эти порты можете, например, заблокировать, если хотите. Я сейчас этот процесс до конца запускать не буду, потому что, опять же, создание виртуальной машины занимает определенное время. Но вот здесь вы видите, у меня уже выполняется виртуальная машина, в свойствах которого в разделе «Настроить» мы с вами увидим, что эта машина подключена как раз к этой виртуальной сети MVA.NET01 и к подсетке 10.51.24. И, соответственно, вот из этой подсети 10.51 эта виртуальная машина получила какой-то IP-адрес. Какой, мы сейчас с вами увидим. Обратите внимание, что дальше вот эти параметры не изменяются. То есть после того, как виртуальная машина создана, изменить настройки подключения к виртуальной сети вы не можете. Есть некий обходной вариант, о котором я сейчас упомянул, но в целом лучше заранее продумывать, куда и как вы эту виртуальную машину подключаете. Если мы с вами вернемся в раздел «Виртуальная сеть», ну вот, например, сеть MVA, вот она. То чуть ниже туннеля мы с вами увидим, какая виртуальная машина запущена в этой виртуальной сети и какой конкретно IP-шник из той подсетки, которую вы видели, Windows Edge выделила. Но поскольку это первая виртуальная машина, то, соответственно, это 10.51.4. Теперь мы к этой виртуальной машине можем подключиться, например, с помощью RDP. Вот это мы как раз сделаем с помощью облачного сервиса. Просто щелкнув здесь и нажав кнопку «Подключиться», у меня это соединение уже запущено. Вот сейчас мы с вами внутри этой виртуальной машины. А вот на заголовке RDP окна вы как раз видите имя облачного сервиса. shop.ms.mva.cloud.app.net. Посмотрим. Во-первых, эта машина у меня уже включена в домен MVA. Контроллер этого домена находится как раз в локальной инфраструктуре, то есть мы с ним связаны через тоннель. Посмотрим на настройки TCP/IP. Вот они перед вами. И мы можем видеть, что IP-адрес у этой машины выдан DHCP, как договаривались. Этот адрес 10.51.4, мы с вами уже видели. У этой машины есть, естественно, Default Gateway 10.51.1, и функцию Gateway берет на себя Windows Azure, та самая неявная маршрутизация, об этом мы тоже уже говорили. Но здесь же вы видите в качестве DNS-сервера прописан адрес из совершенно другого адресного пространства 10.41.200, поскольку именно такой адрес DNS прописан в настройках виртуальной сети. И раз туннель установлен, то мы можем, например, сделать пинг на имя контроллера домена и убедиться в том, что через туннели сейчас этот пакеты ходят, контроллер домена откликается, и наоборот, если мы с контроллера домена попробуем обратиться к этой виртуальной машине, то тоже совершенно спокойно ее имя разрешается, пинги ходят при условии, что вы, правда, на фаерволе разрешили эти пинги. И эта виртуальная машина запущена у меня в ЦОДе в Западной Европе. Локальная сеть находится в Питере, и туннель построен через Ростелекомовский канал, то есть вы видите задержки в пакете порядка 40 миллисекунд при передаче по этому туннелю. Теперь несколько слов чуть более детально о том, какие вообще есть варианты разрешения имен для виртуальных машин, которые запущены в Windows Azure. В Windows Azure, я уже упоминал об этом, существует некая встроенная служба DNS. Если ничего специально для виртуальной машины вы не указали, значит, эта машина по умолчанию как раз вот этот встроенный DNS, встроенную DNS-службу и будет использовать. Второй вариант, вы можете настроить виртуальную сеть и виртуальную машину для того, чтобы эта виртуальная машина в качестве сервера DNS использовала ваш сервер DNS, расположенный в локальной инфраструктуре, через туннель. И этот вариант B мы как раз с вами сейчас и реализовали. Наконец, в принципе, никто не мешает вам создать виртуальную сеть, разбить ее на сегменты и в этой виртуальной сети поднять виртуальную машину, которая будет выполнять функцию контроллера домена, например, то есть AD вы разворачиваете Windows Azure, функцию DNS-сервера, и тогда эту виртуальную машину, этот DNS-сервер, вы будете использовать для разрешения имен всех остальных виртуальных машин, подключаемых к этой виртуальной сети. В зависимости от логики, которую вы хотите получить, в зависимости от конкретного сценария, вы выбираете тот или иной вариант. Единственное, о чем надо упомянуть, вот эта встроенная служба DNS позволяет виртуальной машине спокойно, прозрачно разрешать имена только тех виртуальных машин, которые принадлежат одному облачному сервису. И в этом случае, если две машины, вы видите здесь TestVM1, TestVM2, если первая машина обращается по имени к машине TestVM2, этот запрос она обращает к службе DNS Windows Azure. Windows Azure тут же возвращает результат в виде IP-адреса. Если кто-то к этой или первой или второй виртуальной машине попытается обратиться снаружи, да, к TestVM2, то DNS Windows Azure на такие запросы реагировать не будет. Если, как мы с вами сделали, мы настроили сервер DNS в локальной инфраструктуре, и мы работаем с ним через туннель, все, что умеет разрешать этот сервер DNS у вас, он будет разрешать и для машин Windows Azure через построенный канал. Ну и, наконец, последний пункт, который необходимо обсудить с вами. Мы договорились, что подключение виртуальной машины происходит к виртуальной сети в момент создания. Вы увидели, что изменить параметры подключения к виртуальной сети для уже запущенной виртуальной машины нельзя. Что делать, если, тем не менее, эту конфигурацию хочется изменить? Или что делать, если у вас, например, уже были запущены ранее виртуальные машины Windows Azure, еще до того, как вы создавали какие-либо виртуальные сети, теперь хотелось бы, чтобы эти машины тоже могли через туннель работать с нашей локальной инфраструктурой. В текущей реализации Windows Azure есть, пожалуй, только один вариант. Машину, которую вы хотите подключить к виртуальной сети, необходимо удалить. Как бы ни парадоксально это звучало. Но, когда вы удаляете эту виртуальную машину, Azure спрашивает вас, удалить все виртуальные жесткие диски с ней связаны или нет. И вот в этом случае вы, естественно, говорите сохранить все виртуальные жесткие диски. А затем просто-напросто создаете заново эту виртуальную машину, но в момент создания говорите, подключить ее вот к этой виртуальной сети и использовать для этой машины вот эти VHD-файлы. По большому счету, вы при этом получите ту же самую виртуалку, в которой будут работать все ваши приложения и сервисы, которые там работали, потому что для гостевой операционной системы по большому счету не меняется ничего. Имя гостевой операционной системы, оно сохранится. Там, все настройки, которые там были, кроме IP-адреса, они останутся. Но только эта виртуальная машина поднимется и получит от подсетки, к которой мы подключили, нужный IP-шник и сможет взаимодействовать со всеми остальными машинами.
Ну, то есть, проводя аналогию с, скажем так, частным облаком и виртуализацией на базе обычного Windows-сервера, у нас нет возможности поменять тот самый пресловутый файлик VMC с конфигурацией виртуальной машины. По сути, мы его заново и создаем, потому что действительно операционная система сидит внутри виртуального жесткого диска, и ей от того, что поменяется как-то конфигурация, будет действительно не сильно горячо, не сильно холодно.
Да, ну и связано это, естественно, с тем, что Windows Azure – это большая инфраструктура, крупные ЦОДы, и когда вы создаете виртуальную машину, вы не из консоли Hyper-V это делаете, по большому счету просто говорите, что нужно, а дальше Windows Azure уже принимает решение, где, как, на каких там конкретных железках эта виртуальная машина будет поднята, в каком количестве экземпляров, если это вы указываете, ну и так далее. Последний тонкий момент, связанный вот с этим подключением к сети уже существующих машин, когда вы их пересоздаете, заключается в том, что вот эти VHD-файлы той машины, которую вы удалили, теперь хотите воссоздать, они должны физически располагаться в том же регионе, что и виртуальная сеть, к которой вы эту виртуальную машину подключаете. Словно говоря, если у вас была виртуальная машина в ЦОДе США, вы хотите ее подключить путем пересоздания к виртуальной сети в Европе, вот так сделать не получится. Но нет никаких проблем скопировать VHD-файлы, то есть все содержимое виртуальной машины из одного ЦОДа в другой, там из американского ЦОДа в европейский. Делается это с помощью команд PowerShell. Для этого надо с портала Windows Azure скачать соответствующий инструмент командной строки на вашу машину как администратора. Эта консолька будет установлена, и вы получите набор командлетов, который позволяет вам работать с Windows Azure. Этот набор командлетов позволяет выполнять практически все задачи. Создавать виртуальные машины, создавать виртуальные сети, в общем, весь спектр задач по управлению, который вы видите в портале Windows Azure, плюс даже больше, поскольку в командлетах там количество параметров, которые вы можете указывать, оно, в общем-то, несколько шире, чем вы видите в браузере. И вот этими командлетами вы можете сказать, что надо эти файлы скопировать в контейнер, располагающийся в ЦОДе Европы, например, после чего создаете виртуальную машину и подключаете ее к виртуальной сети. Небольшая иллюстрация этого процесса. Я, опять же, не буду его доводить полностью до конца. Но вот, например, виртуальная машина EIS, которую вы сегодня уже видели, она вообще не подключена никакой виртуальной сети. Она была создана до того, как я с этими виртуальными сетями стал экспериментировать. Соответственно, что нам нужно сделать? Выбираем эту виртуальную машину, выбираем внизу пункт «Удалить» и, естественно, выбираем пункт «Сохранить присоединенные диски». Машина будет удалена, но диски останутся. И вы можете их всегда увидеть, во-первых, вот здесь, вот непосредственно в разделе «Виртуальные машины». Здесь есть подраздел «Образы». Этот раздел подразумевает VHD-файлы, в которых есть сиспрепленный, обработанный утилитой сиспреп образ операционной системы. И раздел «Диски», где вы увидите вот все виртуальные диски, в том числе удаленные виртуальные машины. Или вы можете перейти в раздел «Хранилище», выбрать учетную запись хранения, с которой вы работаете, и в подразделе «Контейнер» опять же увидите, например, папку VHDX и те виртуальные жесткие диски, которые в этом контейнере хранятся. Вот они. Ну, соответственно, дальше, как выглядит процесс, мы возвращаемся в раздел «Виртуальные машины», говорим «Создать виртуальную машину из галереи», но вот на этой странице мы выбираем не готовый образ из галереи Windows Azure, а переходим вот в этот раздел «Мои диски». И здесь система вам отобразит те виртуальные жесткие диски, которые у вас остались после удаления виртуальной машины, и позволит на их основе создавать виртуальную машину. Но поскольку я машину так и не удалил, то здесь у меня пусто. Мои все VHD-шники, они сейчас используются. Ну, подведем краткие итоги. Мы с вами в течение этой презентации посмотрели, каким образом строится тоннель между Windows Azure и локальной инфраструктурой предприятия. Благодаря этому тоннелю все виртуальные машины, которые вы в дальнейшем запускаете в виртуальной сети, они видны так же, как вот машины реальные или физические, просто в удаленной подсетке филиале. Разница, еще раз подчеркну, только в скорости канала связи между вашим VPN-устройством и ЦОДом Windows Azure. Такая гибридная схема в дальнейшем может управляться с помощью систем-центра. Все виртуальные машины, а также приложения, которые вы запускаете внутри виртуальных машин, приложения Java или .NET, могут в дальнейшем мониториться систем-центром. И для Operations Manager, например, это будут такие же виртуальные машины, а для оператора систем-центра такие же виртуальные машины в консоли Operation, как и локальные виртуалки приложения или сервера. Иными словами, это абсолютно живой сценарий, который вы уже сейчас можете реализовать. И такой вариант построения гибридной сети – это то, что можно использовать уже сегодня на основе Windows Azure и вашей локальной инфраструктуры. Ну и надо отметить, что возможности Windows Azure, они непрерывно совершенствуются. Я бы сказал, что Windows Azure, наверное, наиболее динамично развивающаяся сейчас платформа, и обновления к Windows Azure выходят там, ну если каждый месяц, там раз в два месяца. Поэтому я не исключаю, что там через какое-то количество времени вот это неудобство, связанное с необходимостью пересоздания виртуальной машины для подключения к виртуальным сегментам Windows Azure, изменится, и мы сможем это сделать на ходу. Посмотрим, следите за обновлениями. Лучший способ по традиции изучить это все – это попробовать самому. А для этого на портале Windows Azure вы можете оформить триальную подписку на публичное облако Microsoft, если таковой подписки у вас нет. Достаточное количество информации по Windows Azure мы публикуем на наших традиционных ресурсах, таких как TechNet и Microsoft Virtual Academy. Буквально сегодня или завтра, я надеюсь, там появится как раз мой курс, посвященный построению вот таких гибридных схем, где вы можете там более детально посмотреть и увидеть весь процесс от и до, шаг за шагом, без всяких купюр и вырезов. Ну и напоминаем, что вы можете голосовать, оценивать сегодняшние наши выступления и получать для этого, за это дополнительные баллы.
Которые вы зачем-нибудь сможете потратить в дальнейшем.
Я сегодня еще вернусь в эфир, но немножко позже. Тем не менее, вот мои контакты для связи, вопросов, которые у вас возникли. Большое спасибо. И если у нас есть какие-то вопросы в онлайне уже сейчас, у нас есть еще какое-то время небольшое для перерыва, мы попробуем на них посмотреть. Сейчас Гоша попробует на них посмотреть.
Да. Я же правильно понимаю, что они должны на том портале, где у нас идет ивент. Ну, я что-то, к сожалению, пока не вижу.
Ну, коллеги, в любом случае, вопросов. У нас сейчас перерыв. Мы продолжим в 12 часов. У вас есть возможность взбодриться, попить кофе у нас тоже. Немножко расслабиться. Ну, а в 12 часов мы поговорим, я уже передам слово Георгию. Вернее, он его возьмет у меня наконец.
Да, то я все сижу, что-то сижу.
Поговорим о сервисных шаблонах. Теперь, когда у нас есть гибридная схема, мы построили вот такую гибридную сеть, пришло время обсудить, как помимо развертывания виртуальных машин, мы можем внутри этих виртуальных машин что-то получить, развернуть какие-то приложения, настроить какие-то сервисы, и как нам в этом может помочь систем-центр. Увидимся в 12 часов.
Stay back.